Александр Грин. Возвращенный ад. Глава первая. Болезненное напряжение мысли, крайняя нервность, нестерпимая насыщенность остротой современных переживаний, бесчисленных в своем единстве, подобно куску горного льда, дающего миллионы нитей, держали меня, журналиста, Галлиена Марка, последние 10 лет в тисках пытки сознания. Не было вещи и факта, о которых я думал бы непосредственно. Все, что я видел, чувствовал или обсуждал, состояло в тесной, кропотливой связи с бесчисленностью мировых явлений, брошенных сознанию по рельсам ассоциации. Короче говоря, я был непрерывно в состоянии мучительного философского размышления, что свойственно вообще людям нашего времени, в разной, конечно, лишь силе и степени. По мере исчезновения пространства, уничтожаемого согласным действием бесчисленных технических измышлений, мир терял перспективу, становясь похожим на китайский рисунок, где близкое и далекое, незначительное и колоссальное являются в одной плоскости. Все приблизилось, все задавило сознание, измученное непосильной работой. Наука, искусство, преступность, промышленность, любовь, общественность, крайне утончив и изощрив формы своих явлений, ринулись неисчислимой армией фактов на осаду рассудка, обложив духовный горизонт тучами строжайших проблем. И я против воли должен был держать в жалком и неверном порядке, в относительном равновесии, весь этот хаос умозрительных и чувственных впечатлений. Я устал, наконец. Я очень хотел бы поглупеть, сделаться бестолковым, придурковатым, этаким смешливым субъектом со скудным диапазоном мысли и ликующими животными стремлениями. Проходя мимо сумасшедшего дома, я подолгу засматривался на его вымазанные белилами окна, подчеркивающие слепоту душ людей, живущих за устрашающими решетками. Возможно, что хорошо лишиться рассудка, говорил я себе, стараясь представить загадочное состояние больного духа, выраженное блаженной идиотской улыбкой и хитрым подмигиванием. Иногда я прилипчиво торчал в обществе пошляков, стараясь заразиться настроением холостяцких анекдотов и самодовольной грубости. Но это не спасало меня, так как спустя недолгое время я с ужасом видел, что и пошленькое пристегнуто к дьявольскому колесу размышлений. Но этого мало. Кто задумался хоть раз над происхождением неясного беспокойства, достигающего истерической остроты, и кто, минуя соблазнительные гавани доктрин физиологических, искал причины этого в гипертрофии реальности, в многоформенности ее электризующих прикосновений, тот, конечно, не моргнув глазом, вынесет оправдательный вердикт невинному дурному пищеварению и признает, что кроме чувств, воспринимающих мир в виде, так сказать, взаимных рукопожатий с ним и его абстракциями, существует впечатление на расстоянии. Особая восприимчивость душевного аппарата, ставшая в силу условий века явление заурядным. Некто болен, о чем вы не подозреваете, но вас беспричинно тянет пойти к нему. Случается и обратное. Некто испытывает сильную радость. Вы же, находясь до этого в состоянии хронической мрачности, становитесь необъяснимо веселым, соответственно, настроению данного некто. Такие совпадения встречаются по преимуществу межблизкими или многодумающими друг о друге людьми. Примеры эти я привожу потому, что они элементарно просты, известны почти каждому из личного опыта и поэтому достоверное, а достоверное убедительно. Разумеется, проверенность указанных совпадений не может простираться на человечество в совокупности. Однако это еще не значит, что мы хорошо изолированы. Раз впечатление на расстояние установлено вообще, размеры расстояния как такового отпадают по существу вопроса. Иначе говоря, в таком порядке явлений, где действуют, пора бы признать, агенты мало исследованные, расстояние исчезает. И я заключаю, что мы ежесекундно подвергаемся тайному психологическому давлению миллиардов живых созданий, так же, как пчела в улье слышит гул роя. Но это вне свидетельских показаний. И я, например, не мог спросить у населения Танкина, не его ли религиозному празднику и хорошей погоде обязан одной единственной непохожей на остальные минутой яркого возбуждения, полного оттенков нездешнего.